Читаем из книги Притчи с 1 главы 7 стих и 22 глава 4 стих. 1 глава книги Притч, 7 стих. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. И 22 глава 4 стих. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Аминь. Всякий раз, когда мы приходим в Дом Божий, Дух Господень совершает некую духовную работу над нами, если так можно выразиться, то есть трудится над нами, вразумляя нас, наставляя, обличая, ведя нас к покаянию, к изменению нашей жизни. И на самом деле быть письмом Христовым, мы убеждаемся, что не так-то просто. Это очень сложно. И письмо Христово или свидетельство о Христе не заключается в том, чтобы иметь прекрасный дом молитвы, или как сегодня тысячи людей идут поклоняться будто бы поясу Марии, родившей Христа. Не в этом заключается свидетельство, когда священнослужители имеют такой, знаете, ну, вид сияния. Не в этом заключается свидетельство об Иисусе Христе, но нашей жизнью. Как-то однажды, будучи в исторической церкви с нашими братьями из-за рубежа и стоя в очереди за определенной картиной, вдруг я услышал совет: купите вот икону Трофима, от бесов помогает. И вы знаете, когда Александр Петрович закоснулся этой темы, она на самом деле актуальна и в наше время. И читая Евангелие, мы видим, что именно во времена Христа было много людей, одержимых бесами. Мы читаем, это особенно было отражено именно в Галилее, Капернаум, Тапха, места, где связаны, вот о чем Александр Петрович уже читал из Евангелия, Генесарецкое озеро. Это место на самом деле было насыщено, или вокруг него все населенные пункты, Галилея языческая, так Христос и сказал об этой местности. И именно вот эти города, они были разрушены по причине того, что была явлена сила и слава Божия, но они не приняли ее. И за это было наказание. И в VI веке нашей эры эти города перестали существовать. Их просто нет, они есть в развалинах. Сегодня показывают эти места и синагогу, которые как бы есть основание говорить о том, что вот на этом основании построена синагога времен Христа. И многое другое, но сила Божия, она проявляется прежде всего в том, когда изменяется наша жизнь. Когда мы становимся новым творением, становимся людьми, живущими в страхе Божьем. В этом есть именно главный смысл. Можно получить исцеление, и Бог дает исцеление. Но остаемся ли мы после этого исцеления у ног Христа? Мы знаем эти 10 прокаженных, которые получили исцеление, но только один вернулся, чтобы воздать славу Божию, Богу. Много сегодня людей, к сожалению, одержимых бесами. Да, получают освобождение, но многие ли остаются у ног Христа? Это вопрос. Поэтому страх Божий, о чем пишет Соломон в этой книге Притчи, и царь Соломон является автором этой книги, и в основном он является автором поучительной части с 1 по 9 главу и самих притч с 10 по 22 главы. Но вероятнее всего, как говорят исследователи, он собирал именно высказывания мудрецов. И книга притчей – это сопоставление конкретных образов и глубоких жизненных истин. Это простые, если так вот читать эту книгу притчи, она простая в нравоучительных высказываниях, в которых излагается истина. И смотрите, мы читаем, как просто звучит, доступно, начало мудрости – страх Господень. Слово «притча» означает «быть подобным». И мы знаем, что эта книга имеет прямую связь со всей Библией. И наш Господь Иисус Христос, будучи здесь на земле, часто доносил истину Божию, употребляя притчи. И особенно яркая притча о Царстве Божьем. И мы знаем, читая Евангелие от Матфея, что эта притча о Царстве Божьем сравнивается с горчичным зерном в одном случае, в другом случае с потерянной драхмой, в третьем случае с кладом, найденным на поле. И вопрос сегодня ко всем нам, слушающим, нашли ли мы самое главное в нашей жизни? Страхов в жизни людей очень много, чтобы можно было бы с ними справляться, как-то рационализировать их, как-то объяснять и даже управлять с ними. И в нашей христианской среде, в нашей христианской жизни мы встречаемся с различными страхами. Кому-то из нас иногда приснится такой страшный сон, что кто-то из нас ходит под впечатлением вот этого увиденного во сне в течение какого-то определенного времени, иногда подходит к нам и говорят: вот приснилось вот такое страшное, что здесь может быть, какие могут быть последствия и многое другое. Но мы говорим: сон есть сон. Если Бог хочет посетить нас, то Он посетит нас так, что мы поймем, что это Он. И Иоанн пишет в своем первом послании, что Он есть свет, и нет у Него никакой тьмы. То есть Бог никогда не держит нас в каких-то, знаете, рамках какого-то таинственного. И мы знаем эту библейскую историю с Авраамом, как Господь сказал ему: неужели я могу оставить вот Авраама без ведения, что будет с Содомом и Гоморрой? Ведь он молился. И мы знаем, молился не один год о Лоте, о спасении его. Бог никогда не держит нас в каких-то тайнах своих, вот таких, что касается нашего спасения. И как Осия пишет, что Бог открывает тайны свои рабам своим пророкам. И самая главная великая тайна нашего спасения в церкви, она открыта. Мы сегодня пользуемся этой благодатью Божией. Но в прочитанных стихах звучит истина о страхе Божьем. Что же такое страх Божий? Это прежде всего такое состояние, когда мы вместо своих точки зрения, воли, чувств, поступков и целей приобретаем Божье. То есть имеем Божье видение, понимаем волю Его, и наши чувства направлены чувствованием Христовым, о чем Павел и пишет, и просит молиться Колосскую церковь и нас с вами. Наши чувства, наши поступки и цели, они направлены к Вышнему, к Небесному, к Горнему. Давид когда-то молился Господу и говорил такие слова: «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». 41-й Псалом, 2 стих. «Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже». Вот этот страх. Страх именно пред Господом, чтобы ходить в благоговении. То есть это стремление жить Богом. Страх Божий освобождает от других страхов и спасает нас от соблазнов. Когда-то случалось, давайте вспомним с вами, я помню раньше часто, вот что-то такое произойдет в народе или где-то в каких-то событиях страны или у кого-то, говорили: ой, страх Божий. Но сегодня очень редко слышно, именно редко слышно о страхе Божьем, потому что сегодня страшное и странное стало нормой. Читаем газеты, если кто-то смотрит телевидение, а богобоязненность, к сожалению, стала в наше время очень редко. Очень такое, знаете, назвать можно богобоязненность стала редкостью. В народном христианстве, да я думаю, что каждый или многие, большинство из нас пережили, когда нам говорили, или в детстве, или так, в общем-то: ты почему в церковь не ходишь? Ведь Бог накажет. И кого-то на самом деле это вот состояние все время вот такого внушения подводило нас к Богу. Но когда мы встретились с Ним, то произошло нечто другое. Потому что на самом деле в народном христианстве страх адских мучений заставляет верить в Бога. Но Бог никого не заставляет. И страх Божий – это не боязнь наказания, но это опасение нарушить высший закон. Иногда сегодня, в наше время, при всех достигнутых совершенствах, мы так скажем, науки и техники, при всех тех возможностях, именно возникает вопрос о высшем разуме. И вдруг нам говорят: и в средствах массовой информации есть такое даже оповещение: «Существует Бог». Так и говорят: «Высший разум, высший закон». Но страх Божий – это не боязнь, но опасение нарушить этот высший закон. Это чувство высшей справедливости, признание своей подотчетности Богу. Мы знаем эту удивительную историю из жизни Иосифа, когда он, будучи юношей, был продан в рабство своими родными братьями. Мы знаем, что в течение 13 лет он находился именно в этом изгнании, в этом состоянии тюремных уз ни за что, а за то, что только хотел остаться верным Господу. Но пришло время справедливости Божией, правды Божией относительно его жизни. И так сложилось, что братья его пришли к нему просить у него хлеба, не зная, что это он. И мы читаем в 50 главе, 19 стихом книги «Бытие», когда Иосиф узнает братьев своих, и когда он открывается им, когда они в ужасе понимают, что все, пришло время возмездия, Иосиф говорит: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Страх Божий хранил его в искушениях. Искушениях властью, могуществом. Мы прекрасно понимаем, что он мог казнить своих обидчиков в один миг. Но он в этих вот сосудах, которые оставлял в мешке Вениамина, потом у братьев, он пытался достучаться до ихних сердец. И мы знаем, что однажды они так и сказали: это за то, что мы когда-то сделали с братом нашим. Он мог бы казнить их, но Иосиф понимал, что не все позволено, даже если все возможно. Что есть Бог, который знает, как я использую свою власть и свою силу, как я использую свое право и свои способности. В страхе Божьем действует не природный инстинкт. Нет-нет. А это высшая духовная способность организовать свою жизнь так, в соответствии с Божьими правилами. Конечно, есть одна некая особенность. Целые государства выстраивали свои такие государственные отношения на уровне Конституции с 10 заповедями. Кто-то добивался больших успехов, особенно Америка. Она построила свои отношения именно в своем обществе на принципах Библии. Они так и вынесли такое решение жить по этим принципам. И определенное время, до 1962 года, они пытались жить этими принципами. И многое получалось. Страна Америка стала бы неким таким убежищем для всех тех гонимых из других именно стран мира. И когда вот так размышляешь об этом, то вдруг обнаруживается, что в 1962 году было принято решение отменить молитву в школах, в других общественных местах, ссылаясь на демократию, и это привело к такому состоянию, что однажды Билли Грэм, известный евангельский проповедник, сказал: если Америка не покается, не вернется к прежним принципам, она может погибнуть. Но благодатью Божией есть некое продолжение этой милости ко спасению. Но мы должны, даже устраивая организационно свою жизнь, но не следуя, не живя этими принципами, это ничего не даст. Поэтому страх нарушить свое предназначение, изменить призвание, оскорбить Бога, связан с нашей уникальностью свободной воли, с правом выбора. Иногда мы слышим: ну вас насильно повели в эту секту, ну вас насильно повели в баптистскую церковь. Но ведь большинство из нас, здесь находящихся, наверняка приняли Господа в сознательном возрасте. Да, мы учим наших детей дома, да, мы вместе с ними молимся, да, мы ведем их в воскресную школу, мы не хотим, чтобы они погибли и совратились с этим миром, мы желаем им именно покаяния, но они каждый в отдельности должны решить собственную судьбу, придя к Богу с покаянием. Поэтому именно страх нарушить свое предназначение, он присутствует в нас. И страх именно изменить призвание, оскорбить Бога, связан на самом деле с нашей свободной волей. И об этом удивительно молится Давид в 85-м псалме, говоря следующие слова: «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». То есть такой страх пред Богом принимает форму благоговения, не форму наказания. Мы знаем, что когда царь Валтасар уже дошел до окончательной точки своей гордости, то Бог всего лишь навсего написал своим перстом слова о его духовном состоянии. Он, как бы, знаете, подошел к его сердцу, ища в нем опять же вот этого покаяния. Мы знаем, что наш Господь Иисус Христос в Гефсиманском саду, когда уже пришли, чтобы взять его, Иуда подошел и поцеловал его. И мы знаем слова Христа в этот адрес. Он сказал: «Друг, для чего ты пришел?» То есть Господь искал именно вот в этих людях их предназначение, как свое творение. И Давид на самом деле выражает мысль человека, не только ищущего и понимающего свое предназначение пред Богом, но благоговеющего пред Ним. «Наставь меня, Господи, на путь Твой, и буду ходить в истине Твоей. Утверди сердце мое в страхе имени Твоего». На самом деле такой страх, он принимает форму благоговения, где присутствует именно трепет пред Господом. Братья и сестры, когда мы говорим о наших церквах, мы не говорим, что это приход, мы говорим община, мы говорим дом молитвы. Мы приходим пред лицо Божие. В нашем общественном поклонении мы веруем, что где двое или трое присутствует Господь. И вот это состояние присутствия должно вызывать в нашем сердце благоговение. Простите меня, может быть, отчасти неуместно, но думаю, что уместно. Мы неправильно делаем, когда после чтения братского вестника в нашей церкви гул. Зайдите в историческую церковь, вы нигде не услышите этого гула. Там заходят в каком-то, знаете, состоянии трепета и страха. И сколько я помню себя в сознательном возрасте, я ходил до 22 лет в православную церковь, будучи воспитан в ортодоксальной православной семье. Я всегда испытывал, знаете что, страх. Страх, что Бог меня накажет. Но ведь в этом не заключается именно наше состояние, что Бог накажет. Нет. Мы приходим пред лицом Божиим именно в общественном поклонении, чтобы выразить наше благоговение, наш трепет пред Ним. Поэтому мы должны и внешне, и внутренне готовиться к этому. Когда священник в Ветхом Завете выходил в святое, а потом во святое святых, то он на пути даже до храма, до этого служения, он, приходя, переодевал свои льняные одежды. Почитайте книгу пророка Иезекииля, 44, начиная с 40 по 44 главы. Это было особое отношение вот этого внешнего к внутреннему. И христианство начинается с покаяния, где осознание своей вины и наказание, страх и горечь за испорченную жизнь сочетается с добровольным, осознанным движением навстречу Богу, под преклонение пред Ним. И мы видим с вами, и собственно, пройдя этот путь, как мы с вами сокрушались. Кто-то из нас падал на колени, кто-то, не имея этой возможности, в постели молился Богу и сокрушался, и плакал, сознавая свою вину и желание получить мир с Господом. Страх Божий – это страх причинить боль, обидеть, потерять. И не только взаимоотношения друг с другом, но это потерять Бога, тем самым потерять себя страшнее любых мучений. Иногда говорят: ну тебя ждут адские муки. Но адские муки будут заключаться не только в этом вечном огне, который не будет угасать, но самое главное и самое страшное – потеря Бога, милости Божией. Нет Бога в жизни. И сказал безумец в сердце своем: нет Бога, говорит один из псалмов. Безумец только может сказать, что нет Бога. Есть еще отражение в Писании о совести нашей. Есть отношение к сожженной совести, о чем пишет апостол Иоанн в своих посланиях. Да, если совесть наша не осуждает нас, то и Бог не осуждает. Но если совесть наша осуждает, то это замечательно. Тогда Бог подходит именно с этим состоянием осуждения, ведя нас к покаянию. Бог не пугает нас, не унижает наше достоинство, но приобретает нас ценой страха. Для Него нет ничего невозможного. Ничего невозможного. Но Он чудно и дивно находит подход к нам. Он спасает нас от рабского страха и возвращает нас к себе. Он примиряет нас с законом, искупает нашу вину, восстанавливает правосудие и нашу невиновность. Да, по природе мы грешники, да, мы заслуживаем именно вечного осуждения, но благодать Божия и Его оправдание – это является именно, как мы скажем, в Боге мы оправданы судом высшей инстанции. И наше преступление, наша вина и страха больше нет. Страх Божий – это то, что держит нас в рамках Божьего закона. Как-то мы проповедовали с вами, вернее, вы слышали проповеди на тему о 10 заповедях, и мы говорили, что именно вот вся суть-то заключалась в исполнении этих заповедей. Бог сказал, будешь исполнять, будешь жить. Но такова наша ветхая природа, она не в состоянии была исполнить, и Богу нужно было изменить подход именно к тому, чтобы мы стали исполнителями. Потому что страх, он удерживает нас от зла. Именно страх Божий, и мы читаем в 8 главе книги Притч 13 стихом, «Страх Господень ненавидеть зло, гордость, высокомерие, злой путь и коварные уста я ненавижу», говорит Господь. Мы знаем с вами, что страх Божий стал нам нужен с тех пор, как грех отравил нас. Когда мы пришли в сознание по возрасту, то есть сознательный такой возраст, когда стали понимать, что добро и зло, мы мучились. И будучи даже мертвыми по преступлениям и грехам, иногда у нас пробуждалась эта совесть, и мы искали пути выхода. Но книга Бытие повествует нам, что когда наши прародители впали в грех непослушания, то что первое произошло? Адам стал прятаться от Бога. И мы читаем в 3 главе книги Бытие. «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». То есть первое, что мы делаем, мы убегаем именно вот этого закона справедливости и думаем, что мы спрячемся. Мы читаем в книге Откровения, в 6 главе, с 12 стиха, о 6 печати, снятие шестой печати, где говорится о знамении Христа на небе. И вот там конец этих стихов звучит следующего характера. Когда именно богатые и бедные, рабы и свободные, и все живущие на земле, будут прятаться от гнева Господа и говорить, сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца. Это в наша ветхая природа, она пытается убежать. Но что делает Бог? Когда Адам пытался скрыться, Бог стучался в его сердце. И сам же Господь сшил им эти одежды, и потом только их выгнал из рая. То есть Бог уже тогда, видя нашу природу, искал выхода, помогал нам найти этот выход, увидеть этот выход. И с тех пор человека тянет и толкает страсть греха, который изнутри, и которому изнутри нам нечего противопоставить. И даже будучи верующими людьми, мы сталкиваемся с некой такой проблемой внутренней, когда где-то что-то понимаем, но чтобы довериться Слову, мы идем вопреки Ему, мы нарушаем Его. И вот удивительно, апостол Павел вот в этом рассуждении пишет в послании к Галатам. «Я говорю, поступайте по духу, и вы будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Бывает иногда такое состояние, когда вот на самом деле вот это вот желание сделать, оно вдруг почему-то у некоторых, я так сталкивался как служитель, с такими моментами, почему? Что мешало тебе остановиться, зная обетование, силу крови, зная эту природу греха, что мешало? И проходит время, открывается удивительная деталь. любовь, привязанность к этому греху, не свобода от этого греха, не желание освободиться от этого греха. И мы сталкиваемся с этой проблемой, когда говорим, человек губит сам себя, и нарушение Божьих заповедей страшно последствиями нашего выбора. Бог через пророка Иеремию однажды сказал своему народу, чтобы они шли в вавилонский плен, но они не захотели. И вот Иеремия пытается убедить свой народ и говорит им, идите именно в плен вавилонский, там будет вам благо в течение 70 лет. В нашем таком, значит, размышлении мы говорим, ну плен, чем он лучше? Чем он лучше вот того, что я хочу уйти в Египет? А они говорили, нет, мы пойдем в Египет. И вот он говорит здесь, Иеремия, такие слова. И ныне, для чего тебе путь в Египет? Чтобы пить воду из Нила? И для чего тебе путь в Ассирию? Чтобы пить тебе воду из реки ее? Накажет тебя нечестие твое. И отступничество твое обличит тебя. И так познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господу Бога твоего. И страха моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф. Вот вникая вот в этот процесс вот той беды, которая случилась в израильском народе, их непослушание, смотрите, какое упрямство, нежелание. А где-то в 6 главе он так и они выговаривают, вернее, так и говорит им Иеремия, идите, идите только в Вавилон. Они сказали, не пойдем, не послушаем. Сколько сегодня людей томятся от того, что знали истину. Знали истину, вкусили ее, но потом выбрали свой собственный выбор. И сегодня иногда посещают церковь, но жизнь не меняется. И видя наши страдания в целом от именно грехов наших, пришло это время, когда полнота времени, когда Бог посылает Сына Своего в жертву за грех и меняет наше внутреннее естество, не меняя наше внешнее, но меняя наше внутреннее, и тогда произошло то, что мы сегодня можем сказать, произошло рождение свыше, которое дало возможность заключить нам с Господом вечный завет. Еще в Ветхом Завете это обетование рождения свыше звучит именно в 32 главе пророка Иеремии следующими словами. «И дам им одно сердце и один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них, и заключу с ними вечный завет, по которому я не отращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердце их, чтобы они не отступали от меня». Вот главное, что произошло. И чем мы сегодня владеем, если хотим этим владеть. Именно в этом случае страх Господень противодействует природному греху, влечению ко злу и помогает нам контролировать себя и свои опасные наклонности. На самом деле у нас есть это право, как Петр выражает это в чудном обетовании, что посредством именно его обетований Божиих мы можем удаляться от господствующего в мире распления похотью. Это возможно, потому что страх Божий освобождает нас от всякого другого страха. Мы сталкиваемся в христианской жизни с тем, что когда кто-то из нас упадет, и он пытается таиться. Правильно, когда если кто-то из нас упал, идет, чтобы исповедоваться, идет, чтобы открыть свою наготу, и тогда можно помочь. Потому что именно грех имеет такое свойство обмануть нас в том, что ты должен молчать, никому не говори. Это неправильно. Нужно идти, чтобы открыть свое состояние. И страх Божий, который есть именно в всяком рожденном свыше человеке, содействует тому, чтобы нам пройти этот путь и остаться верными Господу. Библия говорит, что страх Божий – это последняя проповедь этому миру. Мы живем поистине в последнее время, когда аргументы уже не работают. Когда смотришь сегодня, все говорит о том, что Бог есть, а искания нет. Все говорит о том, что есть высший закон, если так можно выразиться, устами ученых, а к этому исполнению закона нет никакого влечения. Человечество живет в плену иллюзий мира и безопасности. И что самое страшное и странно, что бесстрашно идет к своему концу. Но величие Бога именно станет очевидным на фоне его судов. Крушение видимого порядка, глады, моры потрясут все человечество. Да, Бог вынужден будет явить себя вот в своем могуществе, чтобы еще раз сколыхнуть не только вселенную, но самое главное – сердце человека. И в книге Откровения, 14 главе, мы читаем 6 стиха следующие слова. «И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, языку и народу. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». О 12 главе этой книги Откровения сказано: «Те, которые не оставили своих богов в кавычках, не оставили своей привязанности к земному, они и останутся на продолжение этих судов Божьих». Дух Святой побуждает нас жить богобоязненно, руководствуясь страхом Божиим. И чувство Божьего страха – это предупреждение. Нет, это не запугивание, это на самом деле искреннее предупреждение. Нам нужно спрашивать себя всякий раз, не рассорит ли наш выбор того или другого с нашей совестью, не рассорит ли наш выбор именно с Богом, дорожим ли мы отношениями с Богом, не позволяем ли чужому влиянию или собственной прихоти разрушить эти отношения. Мы должны исповедовать Иисуса Господом, и тогда, даже когда нет силы на это, назвать Иисуса Господом означает признать, что вся жизнь под Его властью. Есть такое место в Писании, в послании к Коринфянам, сказано, что кто не любит Господа, да будет анафема. Анафема, она говорит о том, что это проклятие. И сколько сегодня ужасов, сколько сегодня неустройств, сколько сегодня недоразумений в этом окружающем мире, и сколько сегодня Евангелия проповедуется, и уже открыты все возможности, но однако мы видим обратную реакцию. Мы не должны думать о том, как нам справиться с многими страхами, которые окружают нас, но искать нужно страха Божьего, который от них спасает. Иоанн писал в своем послании такие слова: «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен любви». И вопрос: чего мы боимся? Кого мы боимся? Там, где есть богобоязненность, там присутствует Бог. И тогда мудрость от Него сопровождает нас и помогает нам. Это то, чего нам так не хватает. Это то, что нам нужно очень беречь. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление. За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь. Чего ищем мы в этой жизни? Чего хотим? Пусть Бог благословит нас и вразумит своей благодатью. Аминь.